Здравствуйте, дорогие дамы и господа, мы продолжаем наш экскурс в еврейскую историю. По закону жанра мы нашу нынешнюю серию начнем с краткого содержания предыдущей. Итак, незадолго до своей кончины в 1760 году, это был, наверное, 1759-1758 год, Рав Исраэль Баал Шем Тов находился в городе Герой Меджибуш, и за большим столом, где собралась большая группа его учеников, он давал очередной урок Торы. Вдруг во время урока Баал Шем Тов прервался, посмотрел на своего ближайшего ученика Рав Нахмана из Городенски и сказал загадочную фразу. «Знаешь, кто отменил небесное повеление, которое навлекло бы страшные бедствия на наш народ? Я скажу тебе. Отнюдь не я, не ты, не руководители общины, молитвы наши, посты наши, все было бы напрасно. Спасла нас простая женщина, женщина из народа. Вот как это случилось. Она пришла в синагогу, слезы струились по ее лицу и сказала на всемогущему, «Владыка небесный, отец ты нам или нет? Почему ты не хочешь внять голосу детей твоих, умоляющих тебя? Ты видишь, я мать, и детей у меня много, пятеро. Но когда они проливают слезы, сердце мое разрывается. Но у тебя, отец, у тебя их намного больше, ведь каждый человек твой ребенок, и каждый плачет, плачет и плачет. Неужели ты, даже если сердце твое сделано из камня, можешь оставаться безучастным?» Потом Рабби Исраэль Баал Шем Тов сделал еще небольшую паузу и сказал, и Бог признал ее правоту. Что это за загадочное небесное повеление, которое, если бы произошло, навлекло бы огромное-огромное бедствие на еврейский народ? Ну, об этом, в принципе, и пойдет наш сегодняшний разговор. Поэтому, дорогие мои друзья, присаживайтесь поудобнее. Те, кто сейчас едет в машине, следите за дорогой. Те, кто сейчас ходит на беговой дорожке или совершает утреннюю пробежку, смотрите по сторонам. Те, кто сидит сейчас на рабочем месте, пристегивайте ремни безопасности. Потому что, как мы с вами уже неоднократно говорили, еврейская история – это, знаете, такая американская горка, в которой события происходят, как в этом необычном аттракционе, турецкие подъем, то головокружительный спуск, а иногда такие виражи происходят на поворотах, что дух захватывает. Так что об этом дух захватывающем вираже мы сегодня с вами как раз и поговорим. Но, как мне говорят не наши мудрецы, не будем растекаться мыслью по различным деревянным изделиям, и давайте будем начинать наш сегодняшний рассказ. Начнем мы, как обычно, его издалека, но без этого прекрасного далека мы не сможем понять наше не менее прекрасное настоящее и наше великое прошлое. Итак, в 1676 году в богом забытом альбанском городке, который называется Дульсинио, в Йом-Кипур умирает Шабтай Цви. Когда Шабтай Цви умирает, его одним из последних завещаний было, чтобы не хоронили его на мусульманском кладбище. Еврейского кладбища там не было, поэтому попросил он, чтобы похоронили его на берегу реки. Так заканчивает свою жизнь человек, который очень-очень сильно повлиял на еврейскую историю 17 века. Мы долго говорили про Шабтая Цви, долго говорили о его похождениях и так дальше. Ну, казалось бы, знаете, как умер и умер, а как он умер? Он, как мы говорили, принял ислам, от него отвернулись абсолютно все, у него осталась какая-то небольшая группа его последователей. Ну и, как говорится в одном каббалистическом фильме, мало ли в Бразилии Дон Педро, если это перефразировать, мало ли в еврейской истории было лжемашиахов. Ну, может быть, не очень много, но были. И один из них умирает. И, казалось бы, как бы умер и умер, все, и можно уже о нем и не говорить. Но это было не так. Потому что настоящая жизнь Шабтая Цви как раз начинается, как это и положено по закону жанра, после его смерти. Поэтому практически весь следующий 18 век в той или иной степени пройдет под знаменем, под именем, связанным с памятью об этом проходимце, не совсем, может быть, здоровом и адекватном человеке, о котором, опять же, мы с вами так долго и долго говорили. Так вот, когда в 1676 году умирает Шабтай Цви, он оставляет после себя вдову. У него была жена, но у него умерла. И перед самой-самой смертью, когда он уже перешел в ислам, он женится на молодой девушке, которую зовут Яхевет. Детей у них совместных не было. И вот после смерти Шабтай Цви, Яхевет, она, видно, была, знаете, такой девушкой, как это принято в израильской армии. В израильской армии есть такой старый, такой тоже не совсем каббалистический закон о том, что ребят после армии, они начинают делать какие-то различные путешествия. Кто едет там в Южную Америку, и потом его в джунглях ищут. Кто едет в какие-то Индии, и потом приносит различные малярийные заболевания. Ну, то, что называется, ищут приключения на свою еврейскую голову. Кто-то едет в Гималайи, может повстречаться с Далай-ламой и пощекотать свои духовные нервы теми истинами, которые преподаются там высоко в горах. Так я не утверждаю, что Яхевет была последовательницей Далай-лама, но то, что она, в принципе, говорила, оно было на это очень-очень похоже. Когда умирает один Далай-лама, как вы знаете, или лучше даже не знаете, считается о том, что его душа, она должна войти в какого-то другого товарища, который будет как бы следующий Далай-лама. Ну, как бы это не наша совершенно история, не наша опера, но ведь Шабтай Цви он тоже стал в конце жизни не совсем нашим человеком. Так вот, Яхевет заявила о том, что после смерти ее любимого мужа, Шабтай Цви, его душа, она должна сейчас вернуться в какое-то тело. И в кого она вернется, тот и будет как бы его реинкарнацией. И она заявила о том, что душа Шабтай Цви, она вселилась сразу же после его смерти в тело ее брата, которого звали Яков Каризо. Не надо его путать с известным итальянским певцом Карузо, потому что Карузо как раз в этом отношении был положительный персонаж, а Яков Каризо немножко отрицательный персонаж. И вот она заявила о том, что в ее родного брата, молодого еще тогда человека, Яков Каризо, вселилась душа ее покойного мужа. Яков Каризо и еще 300 его последователей, которые видели в нем живое воплощение Шабтай Цви, в 1683 году торжественно перешли в ислам. И вот у них образовалась такая группа, такая компашка. Сами себя они называли таким термином, как «маминим». «Маминим» – это «верующие». Еще у них было такое второе самоназвание. Они называли себя «Сазаникас». «Сазаникас» – интересное такое имя. И кто вы? Говорит, мы «Сазаникас». Дело в том, что «Сазан» на турецком языке – это «карп». А карп, как вы знаете или не знаете, он может жить в двух стихиях. Он может жить как в соленой воде, так и в пресной воде. Вот они и говорили, что вот мы, «Сазаникас», мы такие как бы живущие на пересечении двух стихий. С одной стороны, мы как бы живем в исламе, потому что они как бы приняли ислам. А с другой стороны, мы считаем себя евреями, не просто евреями, а самими настоящими евреями, которые приняли того Машеха, от которого, как обычно, отказалась большая часть еврейской общественности. Поэтому вот эти вот товарищи, которых назвали Маминим или Сазаникас, турки их назвали таким термином, как Дёнме. Дёнме на турецком языке переводится «новообращенные». Но, знаете, я бы не советовал вам в современной Турции, если вы туда полетите, вот этот термин «дёнме-дёнме», в общем, как бы употреблять многократно. Не надо по приезде в Стамбул спросить, остались ли у вас тут дёнме. Как бы дёнме, может быть, в Стамбуле есть, но их там не очень любят, потому что на современном турецком языке дёнме, как бы это помягче выразиться, это мужчины, которые стали вести себя как женщины. Поэтому я знаю одного такого дёнме, он очень известный. Это заместитель министра здравоохранения Соединенных Штатов Америки Ричард Левин. Когда-то еще в миру был Ричард Левин. Поэтому, когда Ричард Левин стал Ричард Левин, он стал дёнме. Поэтому последний дёнме в еврейской истории – это уважаемый заместитель здравоохранения Соединенных Штатов Ричард Левин. Как бы там ни было, вот эта вот самая группа дёнме, маминим, сазаникас, она еще сыграет свою лепту в еврейской истории, очень-очень трагическую лепту она внесет в нее. Так вот, вы знаете, у вот этой вот группы маминим, сазаникас, дёнме, как угодно называйте, которых возглавляет Яков Каризо, брат последней жены Шабтая Цви, вот у них происходит такая вещь, которая, знаете, обсуждается в известном этом каббалистическом сюжете. Была такая известная в России деревня, называлась Квар-Простоквашино. Там много всяких чудес было, там животные говорили и так дальше. Там был этот известный раввин Рав Фёдор, он слышал голоса животных, и кошка с ним говорила, собака говорила. Ну, в общем, не об этом сейчас идет речь. Так вот, в самом начале этой каббалистической истории, когда происходит вот этот спор между папой дяди Фёдора и его мамой, тоже известные каббалисты, так вот, папа дяди Фёдора тогда говорит очень важные слова. Он говорит о том, что, знаешь, говорит, это, говорит, гриппом все вместе болеют, а с ума, говорит, все поодиночке сходят. Так вот, наша история, она показывает, что это не совсем так. Бывает ситуация, когда с ума сходит не поодиночке, а тоже вот как бы все вместе. Опять же, я не уверен, что под Стамбулом находится огромное количество различных лесов, в которых растут какие-то совершенно непонятные грибы, которых Яков, Кириза и его последователи постоянно употребляли. Но то, о чем они начали говорить в дальнейшем, оно как бы очень-очень намекает на то, что вот у них произошло какое-то всеобщее замешательство. Яков Кириза, который провозглашает, опять же, себя новым воплощением Шабтай Цви, опять же, новым воплощением Машеха, он говорит следующую вещь. Опять же, вещь это не его, слова, мысли не его, эти те вещи, которые говорил Шабтай Цви еще перед своей смертью. Он говорит о том, что вот есть Всевышний, который дал Тору еврейскому народу. Ну, как бы это никто с этим не спорит. На горе Синай. Отлично. А вот когда пришел Машех, а Машиах это, соответственно, Шабтай Цви, он, соответственно, эту Тору отменил. Не то, что отменил. Ну, то есть он сказал, что то, что была Тора когда-то, это была старая Тора. А сейчас он дает как бы новую Тору. Эта Тора называется Тора де Ацилут. То есть Тора Ацилута или по-нашенски Тора Эманации. Ну, звучит очень красиво. Но, опять же, вот эти вот истории о том, что Тору кто-то отменил, теперь называется Ветхим Заветом, и теперь мы получили новую Тору, теперь называется Новый Завет. Ну, было уже это когда-то. Поэтому, кто как обзывается, как говорил лидер одной большой страны, то так, в общем, в принципе, и называется. Поэтому, вот он так и обозвался. Говорит, что когда-то была, значит, Тора, теперь Тору отменили, и теперь появилась новая Тора, Тора Шабтай Цви, которая называется Тора Ацилута или Тора Эманации. Очень хорошую религию придумали индусы, как пел другой каббалист. Поэтому вот новое учение Якова Киризо и его последователей, оно было очень-очень таким приятным. Потому что если отменили Тору, то следующий идет шаг. А что же теперь нужно делать, когда Тору отменили? И говорит Яков Кириза следующую вещь. Он говорит, а почему мы когда-то вообще, вот в Торе у нас было огромное количество разных заповедей. Это не делай, то не делай, там сюда ходи, туда не ходи и так дальше. Зачем все это было нужно? Все это было нужно, говорит Яков Кириза, только для одной цели. Для того, чтобы искупить грех первого человека Адама. Пока грех первого человека Адама не искуплен, то как бы все, что происходило, это было просто необходимо выполнять, необходимо было делать. Но сейчас, когда грех первого человека искуплен, а кто его искупил? Понятно, Машиах, а кто Машиах? Понятно, Шабтай Цви, а сейчас это Яков Кириза, понятно? То после того, как грех первого человека искуплен, то как бы и Тора уже и не нужна. Точнее, даже не то, что не нужна, заповеди ее становятся ненужными, и еще более, как говорил Яков Кириза, они становятся даже очень-очень вредными. А тут, когда получается, что если как бы Торы нет, то все можно, перефразируя слова Федора Михайловича, то как бы и до следующего шага недалеко. Поэтому Яков Кириза и его последователями, они стали такими сабатианцами-фрейдистами. То есть, ну что значит фрейдистами? Потому что у них все было направлено на основной инстинкт. Ну, как бы основной инстинкт – деньги. И они, у них все было направлено на второй основной инстинкт. Потому что они считали, что все вот запреты, которые были в Торе, они как бы теперь отменились. И наоборот, теперь их даже надо нарушать. Тем самым показывая всем и себе в первую очередь о том, что как бы новая Тора, новый мир наступил, вот Машех пришел и так дальше. Поэтому не надо удивляться, что у Дёнмы, Маминим или Сазаникас, как угодно их называйте, появляется такой совершенно потрясающий праздник. Он был многим из молодежи и в Тель-Авиве, и в Москве, конечно, понравился. Праздновали они его с 21 на 22 Адара ночью. Это такой ночной праздник при свечах. Очень красивый, романтический, такой романтический праздник. При свечах ночью собирались молодые пары. и кушали молодого барашка или овечку, потому что это все-таки называется праздник овцы, новорожденную овечку. Они кушали, говорили какие-то каббалистические вещи. Они, кстати, были все помешаны на книге Зор, они не понимали, что это такое, но, в общем, как бы, но часто ее очень цитировали. И вот они, значит, сидели при свечах, покушали, а потом кто-то выкрикивал каббалистическую фразу «Темнота, друг молодежи», выключал весь свет, ну и тут было, тут главное было схватить ту жену, которая находится поблизости. Лучше, чтобы это была не твоя собственная жена, прошу прощения за подробности, но просто без этого дальнейший наш рассказ будет не совсем понятен. Поэтому лучше, конечно, не свою жену, потому что если в результате вот этих вещей, которых у нас называются, родятся дети, которые у нас называются мамзерами, незаконорожденными, родятся дети, эти дети будут называться святыми. Так было принято у дёнми в мире, где отменили старую Тору, где теперь вместо новой Торы появилась Тора эманаций, или Тора, которая называется Тора Ацилута. Все вот эти вот оргии, развраты и так дальше, они были в очень-очень большом таком почитании. Все эти товарищи, они жили в основном в двух городах, в Измире и в Салониках, не смешивались с евреями, понятно, потому что понятно, как евреи к ним относились, не смешивались с мусульманами, тоже понятно, хотя формально они все считались мусульманами, вот так они вот как бы жили, проживали, ну и детей, конечно, в результате вот этих потрясающих праздников, дней овцы, у них, в общем, появлялось, наверное, довольно много. Так вот, однажды Яаков Кириза в 1690 году решил совершить паломничество в Мекку. Все-таки они же как бы с одной стороны мусульмане, с другой стороны они как бы чувствуют себя самыми правильными евреями. И вот во время посещения в Мекку в 1690 году он заболел и, в общем, он умирает. Ну и тут начинает происходить самое главное, потому что умер очередное воплощение Машиаха, то есть очередное воплощение Шабтая Цви. Теперь, по закону жанра, его душа должна перейти в душу какого-то, в тело какого-то из его последователей. Ну и тут, конечно, все-таки дёнми, они же оставались евреями. Ну тут как бы два еврея, три мнения, а у дёнми два еврея, 25 мнений. Поэтому как бы вся, сразу вот эта вот группа дёнми, она раскололась на три таких основных группы, у каждой из которых было свое воплощение Шабтая Цви. Одна из самых небольших таких групп, она называлась «Кавальерос». Хочу напомнить о том, что дёнми, эти сазаникасы и так дальше, вся эта компашка, это 99,9% сефардские евреи. Их разговорный язык – это ладино, который тогда мало чем отличался от испанского языка того времени, поэтому и такие названия одной группы «Кавальерос», вторая группа называется «Якубис», и третья группа называется Коньосокс. Коньосокс это и будет герой нашего повествования, они нас будут интересовать больше всего, потому что в группе Коньосокс появляется такой лидер, которого по-еврейски звали Берухия Руса, по-турецки его звали Осман Баба, ну, либо если учесть, что дёнми на современном турецком языке это тот, кто стал вести себя как женщина, и поэтому можно его назвать и как Осман Баба. Не знаю, как угодно называйте. Итак, Берухия Русас, Руса такой, который становится лидером одного из направлений дёнми, которое называется Каньосус. Он продолжает идеи Яакова Кириза, он, во-первых, себя считает, опять же, воплощением Шабтая Цви, это все понятно, и он идет еще дальше. Ну, как бы Тора, понятно, отменена, и наоборот, соблюдать ее заповеди является полным кощунством и так дальше. Он идет на еще один шаг дальше. Он же гад-то хорошо, видно, изучал такой талмуд, который называется, трактат, который называется Критот. То есть в этом каббалистическом, талмудическом трактате написаны все виды нарушений, за которых человек получает карет. Карет – это самая страшная вещь, которая может быть у человека, намного более страшная даже, чем смертная казнь. Это отсечение души человека. Ну, как говорится в нашей литературе, для того, чтобы карет заслужить этому, чтобы карет получить, это еще как бы заслужить нужно. Поэтому один из самых легких способов получения карета – это различные извращения, включая инцест и так дальше. Есть 36 нарушений, за которые человек получает карет. И вот Берухи Руса или Осман Баба, или Осман Баба, как угодно называйте его, он говорит, что именно 36 вот этих вот нарушений, за которых человек получает карет, они как раз и становятся тем, что каждый человек должен делать. По какой причине? Потому что почему, опять же, они были запрещены? Потому что надо было искупить грех Адама. А если ты продолжаешь это как бы до сих пор не делать, тем самым показываешь о том, что грех Адама еще не искуплен. А если грех Адама не искуплен, кто же я тогда, Берух Ярусов? Поэтому лучше всего, конечно, их нарушать. Но это был как бы первый шаг. А второй шаг, ну, конечно, его уже можно было сразу же ожидать. В 1716 году Берухия Руса, ну, объявляет то, что он должен был объявить следующим. Он ни много ни мало объявляет себя Богом. И даже имя в себе взял такое, которое называется Сигнур Санта, которое называется Святой Господь. И говорит Берухия Руса о том, что Бог-то один, но находится он в трех ипостасях. Опять же, ну, слышали мы уже когда-то эти истории, повторяются они вновь. Бог, он, значит, в трех ипостасях. Есть Бог Отец, ну, тоже понятно. Есть Сигнур Санта. Сигнур Санта – это Святой Господь или Святой Господин. Это воплощение Бога в человеческом теле, то есть Бога-человек такой. Ну, а третье, как бы все знают, я слышу, как все громко говорят, понятно, Святой Дух. Это все абсолютно правильно, то, что, правда, на языке дюнмы назывался не Святой Дух, а Шхина, или, как они называли это еще, Матронос. Ну, о Матроносе мы поговорим чуть позже. Поэтому Берухия Руса или Осман Баба, или, как он сам себя называет, Сигнур Санта, Святой Господь, он теперь и объявляет о том, что Бог один, находящийся в трех ипостасях, Бог Отец, который когда-то Тору дал, Бог Сын, то есть он Осман Баба, или Баба, как угодно называйте его, ну и Святой Дух, который, в общем, как бы между ними летает. Ну, вы как бы скажете, зачем нам все эти страшные истории вы тут рассказываете, господа? Потому что все эти страшные истории, они потом как бы выплеснут снаружи. И не просто выплеснут снаружи, они так повлияют на еврейскую историю, что опять же, возвращаясь к началу нашего разговора, не случайно Раби Исраэль Бааль Шем Тов будет говорить, что вы думаете, что наши молитвы, или наши добрые дела сделали так, что этот страшный приговор ушел от нас? Нет, говорит, простая еврейская женщина. Ну, хочу сказать, опять же, забегая чуть вперед, потому что Раби Исраэль Бааль Шем Тов, он умер в 1760 году, а вся эта история будет продолжаться до конца 80-х годов 18 века, практически до Великой Французской не социалистической революции. Ну, в общем, как бы продолжаем наш рассказ, чтобы опять же не растекаться мыслью по различным деревянным предметам. Итак, есть на Украине, в Тернопольской области, такой городок, точнее деревня, которая называется Королевка. Это, знаете, как в анекдоте. Знаете, як москали нашу Королевку называют? Як Королевка. Будь то убивав бы. Так что, как угодно называйте ее, либо Королевка, либо Королевка. Думаете, богом забытая деревушка? Нет. Если вы наберете слово Королевка, лучше всего Королевка по-русски, на интернете, вы найдете гигантское количество разного материала про этот город. Почему? И про эту деревню. Почему? Потому что не так давно, 80-е годы, в ней нашли самую длинную в мире, как сейчас оказывается, гипсовую пещеру. Ее полностью еще всю не исследовали. Исследовали 232 километра под землей. Представляете, что это такое? 232 километра под землей. И эту пещеру назвали «Оптимистическая». Так что я не уверен, что в 1726 году, когда в Королевке или в Королевке, как угодно называете, рождается маленький мальчик, которого при рождении назвали Янкелем или Яковом, что он знал о существовании этой пещеры, но то, что будет происходить с ним в дальнейшем, это тоже будет такая гипсовая пещера без конца и края. Итак, в 1726 году, еще раз, в деревне, в местечке Королевка, рождается мальчик, которого при обрезании называют Яков, Яков бен Ягуда Лейб. Или, как его в дальнейшем называли в документах полиции, Яков Лейбович. Ну, Лейбович, в смысле, сын Лейба. Родители у него были то, что у нас будет называться с Ихусом. Родители-аристократы. Папа, которого звали Ягуда Лейб Бухбиндер, был таким потомственным сабатианцем. Мы говорили с вами, что в те времена на Украине существовали какие-то остатки вот этой сабатианской ереси. Опять же, Шабтай Цви еще раз умер в 1676 году. Его уже давным-давно нету. Но, опять же, возвращая чуть-чуть назад, мы прекрасно помним о том, что когда он жил, для огромного количества людей его личность, она была, ну, как бы многие верили, что он Машиах. И когда он пришел в ислам и так дальше, это была огромная-огромная трагедия. Это был огромный удар для всего еврейского народа. Поэтому были такие вот мечтатели, которые оставались, и даже после того, как он стал уже там мусульманином, там и эти дёнми, шмёнми, все эти вот вещи, продолжали тихонько верить, что, может быть, он и был тем настоящим Машиахом. Поэтому такие вот товарищи были в разных городах Украины, и один из таких был и отец нашего героя, Ягуда Лейб Бухбиндер, потомственный сабатянец. Мама его тоже, то, что называется, не подкачала, звали ее Рахель из такого местечка Ряшево. Она тоже происходила из известной такой сабатианской семьи, поэтому понятно, что Яков бен Ягуда Лейб родился в семье, то, что называется, в скобочках, то, что надо. Когда Яков бен Ягуда Лейб был еще совсем маленьким ребенком, ему было буквально пару лет, видимо, тайную ячейку сабатианцев в королевке раскрыли, и, в общем, папа и мама, и их маленький ребенок, маленький Яшечка, они, в общем, решили из Речи Посполитой куда-нибудь рвануть, чтобы против них не было никаких там санкций и так дальше. Куда рвануть? Ну, лучше всего рвануть в Валахию. Валахия – это территория Румынии, Румыния, Молдавия и так дальше. Эта вся область, она тогда, в принципе, принадлежала Турции. Поэтому наш герой нашего повествования, Яков бен Ягуда Лейб, он всегда и будет себя считать сыном турецко-поданного. Поэтому, когда Остап Бендер будет называть себя сыном турецко-поданного, они будут действительно очень-очень похожи с другим сыном турецко-поданного, Якова Лейбовича. И что-то будет общее у них в биографии, но об этом, опять же, чуть-чуть позже. Яков Лейбович или Яков бен Ягуда Лейб всю жизнь хвастался о том, что, говорит, я всю жизнь остался неучим. И, ну, как в еврейском народе всегда, чем человек больше знает, тем лучше. А он считал наоборот, чем человек меньше знает, тем круче. И поэтому он даже гордился о том, что он неуч. Он так и сказал, учился я плохо, выучил чего-то мало, и на всю, говорит, жизнь я остался таким простаком. Ну, это действительно то, что есть, то и есть. Но мозги-то у него были, и харизма у него была. Может быть, Тору он плохо знал, и еще какие-то вещи он знал плохо. Но в то, что касается каких-то материальных действий, поверьте мне, у Яшечки все, в общем, работало нормально, потому что папа его в Валахии начал заниматься бизнесом, и неплохо занимался бизнесом. И молодой Яков, который получает прозвище Франк, тут надо остановиться на этой вещи, потому что она довольно интересная. Дело в том, что на Востоке, еще со времен Карла Великого, всех представителей вот, империи Карла, ну, в общем, те, которые жили в Европе, скажем так, христианская Европа, их называли франками. Ну, это было франкское королевство, назвали франками. Потом уже франки, как таковые, исчезли, дав название только единственной стране Франции. А их на Востоке так и продолжали называть франки. Так назвали крестоносцев франками, так и в Турции, в принципе, на Востоке, до сих пор называют всех людей, которые приезжают из Европы. Поэтому Яков бен Ягуда Лейб, он был ашкеназским евреем, он родился в Речи Посполитой, в Королевке, как вы понимаете, места чисто такие ашкеназские, поэтому как бы он приехал из Европы, и кличка, поэтому у него появилась Франк. Интересно, это вот опять же улыбка еврейской истории. На языке идыш люди, которые приезжают с Востока, их называли френками. Она не имеет никакого отношения к Франку. Просто так их назвали Фрэнк. Фрэнк — это тот, кто приехал с Востока. Поэтому на идыше фрэнками называли евреев, которые приехали с Востока. А на Востоке франками называли тех, которые как раз приехали с Европы. Поэтому отсюда, кстати, и фамилия будет Фрэнк или так дальше. Вот от этого именно слово Фрэнк. Поэтому это вот первая деталь в личности этого человека, она нам будет очень-очень важна в дальнейшем нашем повествовании. Потому что этот человек, Яша Лейбович или Яков Франк, как его называют, он будет всю жизнь таким свой среди чужих, чужой среди своих, потому что на Востоке он будет франком, то есть тот, который чужак, приехал из Европы, а когда он вернется на Украину, Ридну, его будут называть Фрэнком. То есть, опять же, тот, кто приехал с Востока, тоже какой-то чужой, не наш. Поэтому вот так вот он и будет балансировать на вот этом вот понятии. И тут его не приняли, и там его не приняли. Ну, в общем, одним словом, продолжаем наш рассказ. Чем дальше в лес, тем более интересных, больше интересных будет фактов. Поэтому то, что я говорил, у Яши Лейбовича или Якова Франка, как его уже там называют, он был типичный турок. Ну, в 2 года все-таки приехал в Турцию. Не знаю, знал ли он идыш, говорил на турецком, ну, считался турком. Но он родился, в принципе, в этой так или иначе турецкой среде. Пошел по путям отца, стал очень и очень преуспевающим купцом, то, что у нас называется бизнесменом, деньги имел, хорошо очень зарабатывал. И вот в 1752 году в городе Никополе он и решил жениться. Женится он на, как говорит франкистская традиция, самой красивой девушке, еврейской девушке, которую звали Хана. Папу ее звали Ягуда Леви Тов, сефардская семья такая, из Никополя. Никополь – это территория сейчас современной Болгарии. Ну, и Хана, и ее папа Ягуда Леви Тов тоже были сабатианцами. Ну, и Франк, он тоже был сабатианцем, но он таким был сабатианцем, знаете, без идеологии ничего личного, потому что его больше всего в жизни интересовали деньги, а не какие-то духовные вещи. На том этапе жизни он видел, что деньги можно делать из продажи какими-то тканями и так дальше. Когда он понял, что деньги можно делать из религии, он сделал это своей будущей профессией. Так вот, когда произошла эта свадьба, перед первой брачной ночью, прошу прощения за подробности, они именно тут важны, потому что мы еще раз имеем дело с сабатианцами, а сабатианцы, они же такие фрейдисты, теперь все как бы можно, теперь наоборот, чем больше запрещенного, тем более можно. И вот перед первой брачной ночью его тесть Ягуда Леви Тов и еще несколько человек к нему подошли и открыли ему страшную тайну. Тайну, которую он должен знать, как человек, который входит в эту семью, они сказали, что Машиах находится в Салониках. Машиах, он живет в Салониках. Это была страшная тайна. Ну, когда он отошел уже от выпитого и так дальше, на следующий день он переспросил, а что это за Машиах, который находится в Салониках. Оказалось, что его тесть и вся эта группа товарищей, они как раз из этой секты, которая называется Каньосос, и Берахия Руса, или Осман Баба, или как он еще сам себя называл, Сигн Санта, Святой Господь, он-то к этому времени умер, и говорили о том, что в Салониках воплотился он в тело его сына. Поэтому это была страшная такая тайна, которую пока еще знали только посвященные. Они сказали о том, что Машиах, он находится в Салониках, он воплотился в нового человека. Ну, франкистская, опять же, историография, она говорит о том, что Франк сначала не совсем в это поверил. Надо же как-то какие-то доказательства, какие доказательства того, что Машиах, он сейчас находится в Салониках. Ну и тут, опять же, Франк предстает перед нами как действительный фрейдист, потому что у него действительно был основной инстинкт, как бы, что бы вы ни говорили, и что бы ни говорил Вовочка из анекдотов, это все-таки деньги. Поэтому первый вопрос, который он задает, он говорит, знаете, я готов поверить о том, что Машиах живет в Салониках, только если этот самый Машиах покажет мне как из олова изготовить золото. Ну, чисто такие алхимические прибабахи, хотя уже речь идет о практически второй половине 18 века, но еще некоторые этим увлекались. Поэтому, если он покажет о том, что он из грязи в князи или из какого-то праха готов сделать алмазы, которые можно продавать на бирже, я поверю о том, что он крут. А если он не покажет, то, в общем, как бы, ну, а что он тогда, Машех? Ну, ему начали объяснять о том, что, знаете, Берахия, он, это был такой человек, в которого воплотилась душа Машеха, душа Шабтая Цви, а Машех, он должен пройти все этапы. От этапа, когда его все порицают, плюют на него, не признают его, как это было с ним по отношению ко всему остальному еврейскому народу, так и до того, что он должен ощутить, что такое смерть, и ощутить, что такое быть Богом. То есть, ну, как бы человек, он проходит все эти этапы, и вот если он проходит этапы и возвышается до самого высокого, он и становится Богом, то, что у нас называется Сигнар Санта, или Бог, Бог-сын, как это принято, не совсем в нашей традиции, но, в принципе, у Дёнмы плюс-минус было то же самое. Ну, Франк, он как бы спорит, он задает много вопросов. Еще раз, он не был идиотом каким-то, он был человеком очень умным и очень харизматичным. Это очень важно, иначе он бы не сделал то, что он сделал в дальнейшем. Он задает другие вопросы, каверзные. Он говорит, ну, если там Берахия мог стать кем угодно, почему он не стал султаном? Видите, у него все идет на, даже в эти разговоры, в этой франкистской истории, традиции, они все связаны с деньгами, или как называлось у них там, бабками. Любил бабушек он, и он у него все на это, все на денежную тему. Он как бы, а если он такой крутой, почему не стал султаном? А если он настоящий Машех, почему он не сделает золото и так дальше? Ну, потихоньку он начинает как бы входить в эту тематику. У него становится его компаньон, которого он называл своим учителем, во всяком случае, так его будет называть Рав Яаков Эмдин, а Рав Яаков Эмдин Явец, о котором мы уже долго вспоминали, когда мы говорили об этом споре, который расколол тогда всю Европу, Рав Яаков Эмдин Явец и Рав Йонт Нейбишес. Не случайно тогда все эти были брожения, связанные с обетянством, но не... Как вы понимаете, на пустом месте не появлялось. Поэтому Рав Яаков Эмдин, он много писал о Шабтае Цви, много того, что, точнее, у Якова Франки. Поэтому много, что мы знаем о нем, мы будем черпать из именно информации, которую дает нам Рав Яаков Эмдин, Явец. Так вот, Рав Яаков Эмдин говорит о том, что одним из таких вот самых ближайших его и друзей, и компаньонов, и как Яков Франк изначально называл его своим учителем, в Никополе был человек, которого звали Ильягу Маргалиот. Ну, Ильягу Маргалиот, это была личность такая, на идыше, таких называют менч, что это не просто человек, это человечище. С такой биографией, как у Ильягу Марголита, как говорят в народе, ни одна тюрьма не примет, еще будет бояться принять. Ильягу Марголит, или Маргалиот, он был родом из Праги, родился в этой известной, легендарной пражской великой общине. Потом, в общем, пошел во все тяжкие. Сначала начал изменять своей жене, что, как вы понимаете, по еврейской традиции является уже большей трагедией, чем взрыв в Везувии. Но потом как бы решил вообще просто, ну просто, в общем, как бы жить, как живут в Голландии современной. Ну, быть таким свободным человеком, и Рейчер Левин, и еще кем-то. Ну, в общем, ну, быть тем, чьи права защищают сейчас везде. Вот. И вот, скажем так, политкорректно. Это был все Ильягу Маргалиот. Ну, вот с этой своей жизнью, такой вот интересной, наполненной событиями, понятно, что его пинком под одно место в Праге дали. Он улетел далеко туда. И вдруг он понял о том, что есть люди, которые, в принципе, разделяют его идеологию. И эти люди, они живут в Турции. и наоборот, не просто разделяет его идеологию, считает, что эта идеология самая, что не есть, правильная. Так вот он и попал в Никополь, территория современной Болгарии, тогда это Османская империя. Ну, в общем, как бы стал тоже таким купцом, и, в общем, как бы он стал ближайшим другом и, как Яков Франк говорил, его первым ближайшим учителем. Так вот, Илияго Маргалиот из Праги сообщает своему ученику и другу Яко Франко о том, что в среди общины Каньосос в Салониках там существует некий такой разлад. Потому что когда умер Берахия Руса, начали говорить о том, что, скорее всего, душа Машиаха попала в тело его сына. Но были такие люди, и есть недовольные, которые как бы недовольны его сыном. Они считают о том, что нет, душа, шептает Све, она должна была попасть в тело какого-то другого человека. И Илияго Маргалиот считает, что первая черта Машиаха – это его безграмотность. Вот Машиах должен быть таким безграмотным, простым, ну таким, ну такой ничего не знающий, такой, ну богатым. Богатый, не знаю, такой простой, простой такой харизматичный товарищ, на который можно делать, ну в общем, то, что является основным инстинктом, то есть деньги. И вот, как бы, он говорит, среди секты Каньосос есть недовольные. В Салониках они считают, что на самом деле шептает Сви, душа Машиаха, она воплотилась не обязательно в сына Берахи Руса, может, воплотилась в кого-то другого. Поэтому он как бы и намекает Яков Франко, вот приглядывайся к тебе, молодой человек, приглядывайся, что-то мне в тебе нравится, что-то есть в тебе такое вот, какая-то вот искорка. Поэтому не хочешь ли, чтобы мы поехали в Салоники, там и бизнес можно хорошо вести, ну и, в общем, как бы там и карьеру можно сделать на религиозном поприще. И Яко Франк вместе с Илияго Маргалиотом, они приезжают в Салоники. Ну и тут происходит то, что потом в дальнейшем в франкистской традиции будет считаться днем, когда на учителя сошел Руах а-Кодеш, то есть сошел то, что у нас называется Святой Дух. Ну, то есть он как бы и стал тем, кем он должен был стать. Франкистская традиция описывает это таким образом. Вот они приехали в Салоники, пришли в эту общину Каньосос, и Илияго Маргалиот, он человек там известный, все-таки такие похождения в Праге провел уже, он уже такой известный человек в общине, уважаемый человек в общине, можно сказать, учитель. И вот он приезжает с относительно молодым, ему уже по 30 лет, Яко Франко, богатый парень, полный неуч, но необыкновенно харизматичная личность, умеющая очень красиво говорить. И вот первое это собрание, ночное бдение, вызывают душу Машиаха и говорят, что мы верим, что она еще не спустилась, а должна сейчас спуститься. И говорит Илияго Маргалиот, что она должна спуститься в душу простака, в душу неуча, но неуча очень и очень такого харизматичного. Ну и тут, как описывает франкистская традиция, то была первая ночь, когда Господь обрел Руах а-Кодеш, ну, он потом стал Господом, он, в общем, и на него снизошел Святой Дух. Тогда сказал наш учитель: «Мостра сигнас абасара», Господь, наш Господь снизоходит. То есть он, когда он почувствовал это, он и так и кричит, они же на ладино кричали: «Мостра сигнас абасара», чувствуя, как Господь, он спускается в него и заканчивает франкистская традиция. И тогда в нашего учителя вошла душа Господа, и стал он Сигнор Санта. Стал он Сигнор Санта, что обозначается Святым Господом. То есть в этот момент все и поняли, что воплощение Бога на земле – это не какой-то там сынок Берахия Руса, или как его еще назвали, Осман Баба, а именно в этот молодой человек с именем Франко, Яко Франко, богатый, умный, человек, который может из вот этой маленькой группы секты Каньосос сделать настоящую конфетку, вот именно в него и вошла душа Машиаха. Ну, поэтому и тут начинается уже, конечно, скандалы в самой вот этой вот группе Каньосас. Потому что какая-то часть группы Каньосас говорит о том, что душа Машиаха сошла в сына Берах Ируса. Какая-то говорит, нет, душа Машиаха, она сошла в Якова Франка. Он еще стал Сигнор Санта, то есть святым Господом. И посмотрите, как он ведет себя, они говорили. Посмотрите, как он ведет. То есть даже само его поведение, оно и показывает, кто является Сигнор Санта. Вот само поведение. А как он велся в Салониках? Это же написано во франкийской традиции. Каждый шаббат он нарушал все законы шаббата. Ну, теперь как бы тот, кто более святой, тот, кто более все нарушает. Поэтому начинал он шаббат с того, что он начинал ехать на машине. Потом он зажигал там свет, зажигал, выключал, включал огонь, выключал огонь. Ну, в общем, смотрел он, видно, смотрел книги. Знаете, есть такая Шмират Шаббат, потрясающая книга. Он ее там смотрел и говорит, так, нарушение. О, это нарушение еще не сделал. И делает нарушение. И поэтому это всех восхищало. Он показывал о том, что старая Тора, она отменена. И теперь каждое его движение это показывает. Один случай, который потом описывает франкистская традиция, он вообще поразил всех. Я вообще тогда все поняли, что действительно перед ними находится Сигнор Санта, действительно перед ними находится Святой Господь. Потому что однажды в шаббат они тоже праздновали, ну как праздновали, как ну, многие реформисты празднуют, не, ну еще круче, какие реформисты, не реформисты по отношению с ними, это ж харидимные люди. Они тоже как праздновали шаббат по-своему. Так вот, в разгар шаббата, говорят, в разгар того, как он очень так рьяно молился, они молились рьяно, громко, он выхватил Тору из Арона Кодыша, расстелил ее на полу, снял штаны и сел на Тору. Ох, какое это было необыкновенное ощущение. Вся синагога, она прямо взвыла от удовольствия. То есть произошел какой-то необыкновенный такой вот вещь. Ну, как бы уже все, что можно было сделать, ну, чтобы так вот снять штаны и на Тору сесть. Сигнор Санта. Это, конечно, Святой Господь. Это тут, конечно, ничего не поделаешь с этим. Но как бы в группе Каньосос начинаются вот эти вот разговоры. Ну, как бы она раскалывается на два направления. Одни говорят, что президентом дедушку избрали, вторые говорят, что нет, президент он тот, который крутой. Ну, в общем, как бы вот идет этот спор, а кто же все-таки Сигнор Санта? Некоторые считают, что Сигнор Санта, Святой Господь, это сын Берахи. Некоторые говорят, что это Яков Франк. Ну, и как бы идет вот эта вот борьба. Ну и тогда вот эта часть Каньосос, которая поддерживает Яков Франка, она говорит о том, что нужно вам сделать дебаты. Дебаты – это известная такая вещь. Вызвать на дебаты самозванца, сына Берахи Руса и показать о том, кто на самом деле Сигнор Санта, потому что сын Берахи Руса не мог додуматься до такого, чтобы расстелить Тору, снять штаны и сесть на нее. Это он делал разные вещи, но такое не делал. Ну и, как пишет, опять же, франкистская традиция, сын Берахи Руса не очень хочет выходить на дебаты с этим лидером, Франком, у которого там уже Франка Тауэр такой находится в Салониках, ну, человек очень известный такой, не хочет выходить с ним на эти дебаты, на прения. Яков Франк постоянно говорит, он слабак, он не хочет выходить, и тогда со стороны сына Берахи Руса пришло такое сообщение о том, что он готов поговорить с самозванцем, а он самозванца считает, понятно, Яков Франка, потому что Сигнор Санта, Святой Господь-то он, готов, говорит, поговорить с ним, но при условии, что он подойдет к моему окну и споет мне серенаду на ладино. Как мы видим, и у них уже были вот эти вот вещи, серенаду на ладино, любимому спеть. Ну, Яков Франк как бы не чурался никаких, в принципе, вещей. Почему? Дело-то идет о власти. И пишет франкистская традиция о том, что он пришел к окну, в котором сидел сын Берахи Руса, и начал петь ему, как пишет франкистская традиция, задушевным голосом. Таким задушевным голосом, как пишет франкистская традиция, что все ангелы подпевали и этой божественной песни на ладино, которую он пел под окошком любимого или нелюбимого. И тогда сын Берахиаруса вылез из этого окошка, высунулся из окошка, сказал ему пару слов о том, что он фальшивит. Яков Франко сказал все, что он думает о нем. Когда Яков Франко вернулся к группе своих последователей, Каньосос, он сказал о том, что видели мои глаза лицо настоящего антихриста. Прям-таки сказал, он и есть истинный антихрист. Ну и тут, ну, тут действительно произошел скандал, потому что, ну, все-таки Яков Франк, он чужак. Ну, чужак он, во-первых, приехал с Никополя, без году неделю. Да, у него есть поддержка какой-то группы, но, опять же, основная группа Каньосос, она все-таки поддерживала сына Берахиаруса. И тогда Яков Франк понимает о том, что, скорее всего, не признает его Сигнар Санта. Но тут вторая группа. Вторая группа, группа кабальерос, как мы сказали, Дюнмени раскрылись на три группы. Группа кавальерос, она просит, чтобы Яков Франк возглавил их группу. То есть они не уверены, что в него сошла душа Машеха, но они готовы, если он станет их учителем, приглядываться к нему и так дальше, присматриваться. Может быть, действительно он и есть тот самый. Яков Франк сказал, что от этого мне будет. И кавальерос, все были очень богатые, кстати, эти товарищи, все. Как пишет франкистская традиция, предложили ему 50 мешков золота. И Яков Франко отказался. Тогда кавальерос, опять же, как пишет франкистская традиция, предложили ему 100 мешков золота. И на 100 мешков золота Яков Франк отказался. А почему Яков Франк отказался? Потому что в это время в Салоники Приезжают периодически саботианцы из Подоли, саботианцы с Украины. Опять же, их там мало, это какие-то маленькие разрозненные ячейки. И вот они приезжают, возвращаются в Подолю, возвращаются на Украину и говорят, слушайте, там такие вещи происходят в Салониках, там такой лидер какой-то необыкновенный, это из наших, из ашкеназов, родился тут у нас, он, ну, можно сказать, тут в Королевке, не так далеко от этой пещеры, наш, можно сказать, плоть от плоти наш. И вот слышит Яков Франк о том, что в Подоле имя к этому моменту его становится очень-очень известным. И тогда Яков Франк, он думает, лучше быть первым в огромной, большой стране, чем первым среди каких-то кавальерос, которые являются одной из самых маленьких групп среди дёнме. И Яков Франк решает покинуть Турцию, решает приехать на незалежную Украину. В 1754 году Франк покидает Салоники. Некоторое время прожил в Черновцах и 3 декабря 1755 года пересек Днестр и вступает на территорию Речи Посполитой. Итак, в Речь Посполитую, в Польшу, приезжает Сигнор Санта. Святой Господь. А вот тут это начинается. Друзья мои, самое интересное. Ну, находясь, понятно, в Турции, Сигнар Санта или Яков Франк, он, в общем, как бы знал все адреса и явки. Он знал, в каком городе, кто, какие франкисты, где. Потому что в Салониках вот эта секта, она имела связь с этими франкистами Речи Посполитой, которые, как я сказал, в Салонике на курс повышения квалификации постоянно приезжали. Поэтому не случайно он приезжает в город Буск, где главный раввин этого города, как говорили франкисты, был танашем, был саботианцем. Потом едет в Королевку, понятно, свою родную деревню, Озеряны, Подгайцы. Там была тоже довольно большая такая группа саботианцев. Потом приезжает во Львов. Как он выглядит? Выглядит он довольно странно, потому что в Турции-то он перешел в ислам. Ну, понятно, потому что он все-таки себя, это Сигнар Санта уже святым Господом говорил, а святой Господь, он должен обязательно перейти в ислам, потому что, ну, как это сделал Шабтай Цви. По приезде на рейд на Украину, скорее всего, он уже старался вести себя как еврей. Поэтому, когда услышали, как тебя зовут, Яков Франк, они говорят, Яков Фрэнк? А, Фрэнк, тот, который из Востока приехал. Он-то всем кричал, я же ваш, наш, ашкеназский, я тут народился в Королівки? Та коли ж королівки, якщо ти по-українськи розмовляти не можеш? Тільки по турецькій, бусурманській мові розмовляєш. Ну, дійсно, він плохо говорив на польському, і на їдиші говорив на турецькому, ну, вирос там з двохлітнього возрасту, прошу прощення. Поэтому там його почали називати Яков Френк, то есть тот, который приехал с Востока. Он постоянно говорит, не Френк, прошу прощения, а Франк, моя фамилия. Он был во Львове, а из Львова он переезжает в Рогатин. А вот в Рогатине живет такая очень-очень известная семья. Действительно известная семья, семья Шоров. Один из родоначальников этой семьи был величайший раввин, которого звали Рав Ефраим Залман Шор, автор книги, которая называется «Твод Шор». Он жил в 16 веке в Польше, величайший раввин такой. Поэтому семья Шоров – это очень известная такая семья на Украине. А вот семья Шоров из Рогатина – это, наверное, одни из самых влиятельных тайных событиянцев, которые тогда были на той территории Речи Посполитой, которая называлась, которая сейчас называется Украина. Главой этой семьи был человек, которого звали Илиша Шор. У Илиши Шора было трое его сыновей: Шлома, Натан, Лейпа, они потом станут героями нашего повествования. Там же недалеко еще был один очень богатый человек, которого звали Ягуда Лейб Крыса. Имя само о себе говорит, Ягуда Лейб Крыса. И вот, когда приезжает Яков Франк, а об Яков Франке опять же слышали о нем, что это Сигнор Санты и так дальше. Речи-то, слухи-то из Салоника, они потихонечку доходят. Илиша Шор, глава семьи, как-то не сначала его не воспринял. Это было, знаете, как Шарапов, прошу прощения, в этом каббалистическом эпизоде, когда он попадает в группу этих бандитов, он говорит, а руки-то у тебя не бандитские, руки-то у тебя музыканта. Поэтому он говорит, что-то мне в тебе не нравится, паренек. Но его сыновья Шлома, Натан и Лейб, они сразу признали Якова Франка как некого духовного лидера. И, в общем, как бы через некоторое время, когда его признает уже Ягуда Лейб Крыса, тоже довольно известный человек в тайных событиянских ячейках, которые тогда были на Украине, и глава семейства Шор Илиша, он тоже признает Франка. Итак, Франк, он поселился в Рогатине, одним таким из центров тайного событиянства, еще раз, тайного. Ни один человек никогда, конечно, не знал, что он событиянец, поэтому на Илишу Шора смотрели как на богобоязненного человека. То, что он творил там за закрытыми дверями, мало кто об этом знал. И вот, как бы, он становится главой этой секты. И он становится не просто главой секты, он становится учителем. Он знает ладина. А для событиянцев, знаете, ладина это был как латынь. Ну, то есть, ну, как бы, тот, кто знает ладина, тот крут. Почему? Потому что все событиянцы, они, ну, как они, что паладина говорят, и название это, и Матронита, там, Шхина, как они называют, и Сигнар Санта, священный господин, и священный господь, и так дальше. Поэтому он их начинает учить молитвам, настоящим молитвам событиянцев. И первая молитва, которую он их научил, как пишет франкистская традиция, это была «Мидио Берахия», то, что переводится «Берухия наш Бог». «Берухия наш Бог», «Мидио Берахия». И когда вот эти вот восторженные сыновья Илиши Шора, Шлома, Натан, Лейб, Ягуда, Лейб, Крыса, они это все слышали, и когда они слышали слова «Мидио Берахия», «Наш Господь Берахия», и они говорят, когда мы слышим эти слова «Наш Господь Берахия», что мы должны отвечать? И он их учит, как надо отвечать. «Они маамин», то есть «Я верю истинной верой в Бога истины Триединого, который един». Поэтому с этого он начинает. Но Франка, который начинает с молитвы «Мидия Берахия», «Берахия, мой Бог», он понимает о том, что Берахия остался там, далеко в Салониках. Да, Берахия был воплощением Шабтая Цви. Да, Берахия, как его в Салониках все считали, был святым, во всяком случае, в той секции, в секте, в которой он был, Каньосос. Но Яков Франко это уже не устраивает. Потому что кто такой этот Шабтай Цви? Кто он вообще такой, этот Шабтай Цви? Кто это такой Берахия Руса, который там был, умер, расколол эти секты? настоящее воплощение Машиаха, оно, безусловно, должно быть в нем. И никаких не должно быть медиа-бирахия. Медиа-бирахия – это только начало. Бирухия – мое божество, мой Бог. А дальше все должны усвоить, кто является истинным Машиахом, кто является истинным воплощением Бога на земле. Кто именно он? Яков Франк. Яков Франк, еще раз, человек очень-очень амбициозный. Человек очень и очень харизматичный. Еще раз, я хочу, чтобы мы поняли, потому что Яков Франк сыграет очень и очень значимую часть в истории евреев 18 века. Это не просто какой-то идиот, который бегает, снимает штаны, прошу прощения, и садится на Тору. Нет, конечно, он был идиотом, но то, что он сделал, оно стало потом очень-очень опасным для всех. Вот как он выглядел, как его воспринимали люди, среди которых он крутился, среди которых он был. Ну, знаете, по-разному. Знаете, недавно я читал, делали такой эксперимент. Говорят о том, что человек, если слышат о человеке, что он более такой, ну, как бы значимый, то человеку кажется всегда, что он и более высокий должен быть. Так сделали эксперимент, по-моему, в австралийском, может, университете, а может, я ошибаюсь. Студентам показали людей, ну, совершенно одинакового роста. Совершенно одинакового роста, фотографии. Сказали, что это известнейший профессор, академик, доктор наук, очень уважаемый человек и так дальше. А этот наш сантехник дядя Вася. А на самом деле они одного и того же роста. И они спросили, пускай скажет, кто из них является выше. Так подавляющее большинство студентов смотрят на фотографии людей совершенно одинакового роста, сказали, что выше тот, кто является крутым. Поэтому и в описании шептает Цви, точнее, прошу прощения, Яков Франка, будет совершенно разное описание. Иезуит, которого звали Констант Авидик, описывает его как человека очень красивого, который имеет внушительную осанку и обладающего звучным голосом. Красиво такой, необычный человек. Рав Яков Эмдин описывает его совершенно по-другому. Он пишет, что он был невероятно уродлив, не похожим на человеческое существо с лицом настоящего демона. Ну, совершенно разные вещи. Осанка, красавец и такой уродец с лицом демона. Констант Авидик говорит, о, это был очень грамотный человек, он владел еврейским, турецким, валашским, итальянским, немецким и ладино. Полиглот такой. Рав Яков Эмдин, Франк, не владел никакими языками, никакой речью. Он заикался и свистел, орал петухом так, что любой человек, не привыкший к нему, не мог ничего понять. Ну и действительно, в личности Рав Яков Франка, то, что описывает Рав Яков Эмдин, он действительно орал, заикался, кричал. Глаза у него выходили из орбит, да, он так себя вел, потому что когда он стал лидером этой франкистской секты, он вел именно себя именно так. Для Константа Авидика, который в нем видит свою надежду на том, что с еврейским народом можно окончательно поставить на нем точку, при помощи кого? Кто самый главный враг еврейского народа на протяжении всей еврейской истории? Понятно, кто? Сами же. Поэтому вот и решил, что не получалось у нас сжигать их и делать погромы и так дальше, а вот этот товарищ, да, вот у него есть потенциал взять его так все уничтожить. Но это будет чуть дальше. А история наша, она как бы продолжается, развивается. Яков Франк, который поселился в Речи Посполитой, в Подоле, в Волыни и так дальше, но это часть центральной Украины, которая есть у нас сейчас, он становится, опять же, очень-очень популярным человеком среди саббатиан, которые тогда жили на Украине. Ну, еще раз, это все очень тайно. Никто об этом ничего не знает. И франкисты, тогда еще франкистами не называются, хотя уже начинают называться франкистами. Вот эти все саббатианцы, которые были на Украине, все это делалось очень-очень тихо, чтобы никто не видел. Они такие, знаете, были как мараны в Испании, Лявдель. Только мараны в Испании, они внешне были католиками, а внутренне, когда приходили домой, они начинали соблюдать еврейские какие-то законы. то франкисты, они тоже были такими же товарищами внешние в обыденной жизни. Этот Кербинович и Хаймович и ходит так в синагогу с бородами, с поясами, все как положено. А вот вечерочком, когда они собираются в своих комнатушках, там и начинается самое, что ни на есть святое. А самое, что ни на есть святое, это и есть самое, что ни на есть развратное. Потому что, еще раз, хотя Яков Франк будет объявлять себя настоящим Машиахом, настоящим воплощением Бога на земле, но Тора, она действительно отменена, он говорил. То есть все это остается, и сейчас Тора эманация, Тора и Целута, все, что было запрещено, то становится можно. И более того, во всякой гадости, ведь самый больной рассудок, он всегда может найти какое-то объяснение. Он говорил, что именно и в этом-то будет самая большая величина, потому что упав в самый низ, можно подняться в самый верх. Ну, красивая такая романтическая вещь. Ну, все бы, наверное, это так бы и продолжалось довольно долгое время. Но все хорошее ему когда-то, как вы понимаете, дорогие мои друзья, приходит то, что называется счастливый или не очень счастливый финал. 1755 год. Местечко Ланскорон, которое находится в Польше, в 30 километрах от Кракова, Малая Польша. В Ланскороне существовала традиционная, известная ярмарка. Ну, конечно, это не лейпцигская ярмарка, куда съезжались со всей Европы. Это такая ярмарка масштаба Малой Польши, но известная ярмарка. Поэтому в Ланскорон съезжались евреи с разных местечек продать, купить. Но именно на ярмарках, как вы помните, все брачные договора совершались и так дальше. Ну, в общем, ярмарка – это всегда место встречи евреев, которые живут в разных местечках, которые приезжают в какой-то один большой город, встречаются, договариваются. Многие родственники тогда видят друг друга. И понятно, на ярмарку съезжаются со всей Малой Польши и со всей округи все событиянцы. Ну и, конечно, они вокруг своего лидера Якова Франка, который, опять же, для всех является чистым турком, который приехал с Турции, ну, как бы его местным никто не воспринимает, у него и гражданство турецкое, он богатый человек, еще раз, он не нищий какой-то, бизнес он свой не забросил, бизнес не забрасывал никогда, и умрет тоже очень богатым человеком. Ну, как бы, и они сняли такой общий домик, тоже на ярмарке, где вот собралась вся вот эта вот секта. Ну, никто, опять же, на них внимания не обращал. Ну, как евреи, там, с пейсами, там, шли на ярмарку, все. Ну, мало ли там евреев. Но тут, как бы, подвело их, слишком, видно, эмоциональная молитва ночная, ночные бдения. Ну, как бы, они все вместе собрались. Ну и начинает происходить таинство. Это таинство описал один еврей, который тоже приехал в Ланскорон, которому дикие крики соседнего домика, куда собрались евреи из разных местечек, непонятно, что они там орут ночью, очень как-то заинтересовало. И он решил, в общем, пойти посмотреть. Окна все завешены, ничего не видно. Ну, такая щелочка в двери. Подглядывать, конечно, плохо. Но у нашего Рабиновича видно, как бы вот это вот любопытство, оно превысило все. Решил одним глазочком посмотреть, что же там за такие вопли, что же там за такие крики странные. В обычной ланскоронской ярмарке, ну, как бы люди, бывают эмоциональные приезжают, но такие крики, вопли. И то, что он увидел в щелочке, его поразило. Ну, как бы, скажем так, потом он долго говорил это, потому что когда он прибежал, он сначала сказал одну информацию, потом говорил вторую информацию, ему давали воду, написано, его газеты там, знаете, со всех сторон обдували воздухом, чтобы пришел в себя, потому что он хватался за сердце, говорил, то, что я видел, я не могу это говорить, поэтому было два описания увиденного. Так, во всяком случае, потом будет написано в судебном постановлении. Либо все были голыми, и женщины тоже. Либо, как он сначала сказал, все были одеты, но голой была одна женщина. И это, наверное, скорее всего, более правильно. Потому что женщина, которая была голода, которая была голая, это и как раз была Матронита. Матронита у нас, ну все по-ладино, испанский язык, матронито. Матронита – это образ шхины, это образ божественного присутствия. Он обычно в виде женщины. Поэтому голая женщина – это и есть шхина. А потом уже, когда начинаются оргии, и происходит соединение со шхиной и так дальше, ну, в общем, высокие такие мотивы, они, в общем, там и будут происходить. В общем, то, что увидел Рабинович в Щелочке, он просто... Когда он начал о этом говорить, евреи начали кричать «гвалт». Тут же местные поляки, которые начали орать, что в чем дело, евреи, ша-ша-ша, что там происходит? Они говорят: «О, там такое безобразие, там есть дом, там какие-то, о, даже слов нету». Но тут же побежали за главой местечка, за местным шляхтичем, который владел ланскорном, который это услышал. А шляхтич — это такими вещами не удивишь, но то, что он услышал, у него тоже волосы дымом встали. Он вызывает тут же городского судью, тут же полицию, тут же евреи зовут городского раввина, тут же зовут весь бейдин, весь раввинский суд, и вот эта вся компашка огромная, весь город подходит к этому домику, где вот люди с шхиной и матронитой, и, в общем, и общаются. Начали стучать, там сразу полная тишина, выбили дверь. Тогда, когда выбили дверь, начали выпрыгивать из окон. Ну, восьмерых все-таки схватили из этих товарищей. И из тех, кого схватили, был Яков Франк. Сразу все показали, он главный. Начали говорить, кто он такой. Он говорит: «Do you speak English? Sprechen Sie Deutsch?» Я как бы: «Я по вашей мове не разумею. Я из Туреччины. Сын турецко поданного». Ну, как бы, чтобы не было большого скандала, Яков Франку повезло больше всех, потому что его тут же выгнали из Ланскорона и вообще сказали, что он должен покинуть Речь Посполитую, и депортировали его, потому что он является турецким поданным, его никто не хотел международных скандалов ни сейчас, ни тогда. А вот оставшихся евреев, началось то, что началось. Ну, как бы... Начали расспрашивать у этой восьмерочки, что, где, как, адреса, явки, кто с вами еще был в этих всех прекрасных местах. Ну и решили сделать заседание суда в главной общине Подоли, которая называется Сатанов. В этот город приехали огромное количество раввинов с разных местечек. В общем, скандал был, которого еще свет не видывал. То есть, ну, как бы в еврейском народе, который, как мы говорили с вами, похож на звезды и на грязь, выше звезд часто возвышается, ниже грязи тоже часто падают. Но до такого падения никто никогда и не слышал. Ну и тут собрали эту большую-большую группу товарищей, которых там раскрыли и так дальше, и начался суд, раввинский суд. Ну, первые, конечно, раскололи женщины, начали плакать, им было стыдно, и они так и начали рассказывать, что главная вещь, которая была во всей в этих молитвах наших, о том, что мы должны были быть не с нашими мужьями, так Яков Франки говорил: чем больше будет гадости, тем больше будет святости, а мы-то по дурости это все верили, пошли за своими мужьями дураками и так дальше. Мужья начали рвать тоже на себе волосы, сюртуки, рыдать, рвать на себе бороды. Ну, в общем, было понятно в Сатанове о том, что встретились они с явлением очень-очень опасным. И тогда, в этот же самый год, в Сиване 1756 года, в городе Героя Брода, было решено, чтобы собрался Совет Четырех Земель. Это высший руководящий орган, который руководил всей еврейской жизнью Речи Посполитой, для того, чтобы понять, а что делать с этим явлением, которое произошло в дальнейшем. Все это, дорогие мои друзья, прошу прощения, была только присказка, а сказка, она как раз тут и начинается. Но для того, чтобы оставить интригу, эту сказку мы с вами как раз и начнем на нашем следующем уроке. Всем большое спасибо за внимание, всем всего самого доброго, хорошего, лучшего, и чтобы все были здоровы и счастливы. Спасибо.